Дамы и господа, добро пожаловать на еще один эпизод «В глазах правды». С нами сегодня Василий Фатигаров, мой близкий друг, боевой это самое, товарищ и капитан первого ранга. Если вы не знаете, что это такое, ну, нужно посмотреть. В других
словах, это как первого сорта.
Да, первого сорта. В других словах, полковник, только флот. Они всегда хотели все-таки как-то называть ее отдельно от всех остальных. Так что капитан первого ранга. Ну, полковник.
Здравствуйте.
Привет. Дорогой, как профессионал таких судн на воде, судьба американского флота. Вот преимущество в Америке – это всегда был флот. Армия всегда была на втором месте, если не на третьем месте. Реально на третьем месте, потому что за последние 100 лет, когда авиация появилась, ну, это во втором месте для американских вооруженных сил. То, что у них премиальный, по идее, премиальный флот мира. И что мы видим с Ираном? Ну, флот, по-моему, убежал.
На самом деле, американцы сильно ошибаются, когда развивают на первом месте флот сейчас. То есть, да, у них действительно самый мощный флот в мире. Вопросов нет. Даже когда президент ставит нам задачи на перспективу, у нас есть морская, так сказать, коллегия, у нас есть стратегия развития военно-морского флота до 30-го, сейчас до 35-го года, по-моему, до 50-го уже есть какие-то моменты. Ставится задача стать вторым в мире по величине и силе флотом. То есть, да, США, пока мы тягаться в плане, в общем, по флоту не можем. Но я хочу сразу сделать маленькую ремарку. Тут на днях отмечали день подводника. Так вот, у нас самые мощные подводные составляющие ядерных сил. То есть здесь мы, США, вполне можем составить мощнейшую конкуренцию. И это очень важно, потому что в период и в эпоху обладания ядерным оружием, ну, авианосец в данном случае просто большая цель. Но если развивается большая ядерная война, понятно, авианосец с одной ракетой не уничтожишь, с одной ядерной ракетой еще и всех, кто рядом с ним. И вроде как не сильно ущерб нанес населению, потому что они в океане. Долбанул туда ракетой с ядерной боеголовкой. Ну, рыбы пострадали еще, ну ничего страшного. Вот. Поэтому...
Пока то, их США не едят.
Да, ну, какое-то время их нельзя будет есть, да.
Да. И Годзилла не выходит из воды.
Напрасно совершенно, как вот этот, Стас, это не я сказал, это ты сказал, да?
Да.
Ты там изнутри работал. То есть ситуация какая? То, что они не сильно развивают свои сухопутные войска, да. Ну, это их большая ошибка. Они думают, что им не придется воевать на своей территории. Придется. Уже придется. Уже они говорят, что вы знаете, вот мы...
На своей территории.
Конечно, сейчас объясню. Трамп говорит, ну, у Трампа у него биполярка в последнее время. Он даже в одной речи может начать с того, что, ну, мы, пожалуй, наверное, цели в Иране достигли, и сейчас будем этот конфликт сворачивать. К концу речи он говорит, но нам еще предстоит многое сделать, поэтому будут нанесены еще удары. Ты, дядя, не
определи. Ну, секунду. Это стандартно на Западе. Россия разваливается в любую минуту, сейчас будет катастрофа и революция, но, возможно, сейчас будут наступать на Берлин.
Да.
У теперь, них это же стандарт на Западе какого-то.
Что дальше он говорит? Да. Я не собираюсь направлять на Ближний Восток солдат, ну, морпехов, там, не знаю, неважно. Тех, кто будет выполнять задачи на берегу. Так. Но, возможно, и направлю. Но если и направлю, вам об этом не скажу.
Ну, кроме того, что все знают, что они в пути.
Вот выступает Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана. И четко говорит, не-не-не, мы не собираемся сейчас идти ни на какие перемирия. Он проконсультировался с Владимиром Владимировичем, четко знает стратегию мировых конфликтов. И точно так же, как и мы, заявляет, нам не нужен никакой вариант перемирия. Нам нужен стратегический мир. Прочный, основанный на гарантиях. Ну, как бы нам же не нужен перемирие с Украиной. Зачем нам это? Мы там побегали, так сказать, там флагами нацистскими помахали, опять начали. Так он говорит, гарантии, слову он уже не верит. Ну, как можно верить слову, если он сам участвовал в переговорах, и в процессе переговоров начались удары. Ну, как-то.
Ну, секунду. Поэтому... Они же ставку поставили еще выше. Они сказали, и мы требуем репарации. А там американские сенаторы сожжут свою печень, потому что они будут платить репарации.
И самое главное, без репараций ни о каком мире речь идти не может. Не да. то, что мы тут замиримся и будем ходить и долго требовать репараций. Как Польша с Германией сейчас требует репарации.
И до сих нас пор. Тоже хочет.
Ну, это такой марнизонский балет. Ходят и требуют, перед выборами чуть больше требуют, вне выборов не требуют. А тут они сказали так, мы прекратим удары по вашим базам и вашим объектам, банкам там и так далее. Только тогда, когда вы нам скажете. Теперь, твой вопрос по поводу флота. Ну, с флотом да. Они, конечно, могут действовать, но здесь ситуация какая? Могут, но боятся. То есть авианосец было, начал приближаться Авраам Линкольн к Ормузскому проливу, но были нанесены какие-то удары по нему. Мы точно не знаем, какие. Но то, что что-то достигло цели, это факт. Иранцы говорят, что мы нанесли удар. Американцы не комментируют, но Авраам Линкольн удрал. Получил повреждения какие-то и удрал. На другом авианосце, сейчас не помню его название, там бравые моряки подожгли баню. Да, подожгли баню.
Ну, а потому, это не баню, а прачечную.
Прачечную. Ну, потому что для меня это банно-прачечный комплекс. В Америке, возможно, это разделено. Да, ну,
нет. Да, это
короче говоря, подожгли все это дело. Говорят так средства массовой информации, что они поняли, в какую задницу их Трамп тащит. Сказали, не-не-не, мы лучше еще месяц не помоемся и не постираемся. Ну, так сказать, туда не пойдем.
Там уже, как мне сказали военные, вот когда сказали, то, что 80% туалетов были забиты, это уже бунт, мягкий бунт. Нормально такое случается, начинают промывать веревки и майки. И это забивает систему. Это когда солдат, когда моряки хотят вернуться в порт уже.
Ну, это у них это как-то еще будет работает. У нас я себе такого представить не могу. Это закончилось очень серьезно. Это преступление против военной службы, там очень большие сроки.
О, нет, в Америке тоже, если такое, если могут поймать. Ну, тоже нужно понять, этот авианосец 11 месяцев да. в пути. Без остановки. И если думаешь, авианосец это огромная платформа, там 5000 людей, там свои там магазинчики даже внутри, всякое такое. А что творится на эсминцев, на которых там 350 человек, они также с ними 11 месяцев без остановки. Только платформа гораздо меньше, пройтись недалеко, знаешь, там ну, или это подводчики.
Да? А дизельные подводные лодки, которые да? уходят тоже, у них 45 дней, допустим, в Варшавянке автономности. А условия там, ну, если сравнивать с самоходом, где и комнаты отдыха, и сауна, и коридоры, как в гостиницах, то там, простите, как в большом танке.
Да.
Ну, там спят по очереди, потому что спальные места не для всех.
Да, да.
В некоторых подводных лодках. Ну, я просто про что в данном случае говорю. Значит, они думали, что сейчас они придут такие все на авианосцах, и все их испугаются. Но вот сейчас вышедший в протест, в отставку глава одной из американских спецслужб, молодой человек такой, приятный, это аналог нашего антитеррористического центра. Вот, он сейчас ушел в отставку.
Джон Кент.
Да, Кент, правильно, так сказать, в знак протеста против действий Трампа, он сказал, что его ведомство проводило серьезную аналитическую работу и выявило, что удары Израиля по Ирану, даже с убийством высшего руководства и жертв среди мирного населения, а нацию не развалит, а сплотит. Ну, Трамп вообще большой специалист по сплочению нации, он миротворец. Ему зря не дали премию-то Нобелевскую. Смотри, в Канаде были противоречия политические. Как только Трамп наехал и сказал, что Канаду нужно сделать там, каким-то штатом очередным, противоречия политические сошли на нет, в Канаде единое общество. Вот. Гренландия имела серьезные проблемы с Данией. Там сепаратизм, там то, все какие-то, ну, терки были, говоря нашим языком. Сейчас Гренландия неотъемлемая часть Дании, там все ходят с датскими флагами. Сплотил нацию, товарищ Трамп. Молодец.
Теперь Гренландия, все 56 тысяч населения.
Да, но неважно, сплотил. А тут 100 миллионный Иран сплотил. Вот, правда, после провокации сионистских, то есть сионисты сделали провокацию. Кстати, обрати внимание, Станислав, сионисты начали эту войну. Ну, да. Трамп втянулся из-за, так сказать, действий еврейского лобби. Что мы видим дальше? вроде бы чуть-чуть начало это дело затихать чуть-чуть, удар евреев, не американцев, по инфраструктуре нефтяной Ирана. Так что там разнесли все серьезно. И американский президент Трамп выступает и говорит, это не мы, это Израиль, я им запрещу это делать.
Секунду, я тут смотрю это немножко по-другому. Ну, говори, говори. Сейчас.
Нет, вот как сообщают, я из нескольких СМИ посмотрел, нанесли удар израильтяне.
Да.
Трамп говорит, нет, ну дело в том, что Трамп, конечно, у него время другое, оно не совпадает. Поэтому, когда он утром по своему времени вашингтонскому говорил, что если Иран не ответит ударом по инфраструктуре нефтяно-арабских стран, ну, типа, больше ничего и не будет, таких ударов больше не будет. Но на этот момент, когда он говорил, Иран уже ответил. Иран ответил сразу.
Секунду, тут игра хороший полицейский и плохой полицейский. Это как они эскалацию пытаются контролировать. Они с нами то играют ту же самую игру. Смотри, ракеты полетели внутрь глубо России, ну, вы не отвечайте сильно там не на Украине. И больше мы не будем делать. Ну, до следующего раза. И
вот так это не... Так они работали с Ираном летом прошлого года.
Да, так они с нами работают тоже. Когда у нас ракеты вдруг залетают 2000 километров на Урал теперь, если что-то ударяют. Ну, не слишком сильно реакция, потому что мы будем им запрещать такое делать. Только они, конечно, это не запрещают.
Нет, наоборот. Наша политика ответов в этом вопросе тоже вызывает у меня массу проблем, так сказать, в моем когнитивном сознании, но... Это, конечно, дело нашего руководства. Да. То есть, если бы такие решения принимал бы кто-то иной, более жесткий, но, опять-таки, мы не знаем, как высшее руководство все решения, то после удара по Брянску, по мирному населению, по перекрестку дорог, по магазину ракетами Storm Shadow прилететь должно было по, допустим, базе британцев на Кипре с разъяснением, почему прилетело. А потом вызывается посол, ему рассказывают, вот смотри, прилетело по базе на Кипре. Он говорит, а мы больше так делать не будем. О, и мы больше так делать не будем, брат. Если больше не прилетит, и не вопрос, и Кипр больше не тронем. А мы ограничились исключительно заявлениями. Ты мне сам рассказывал, западные представители реагируют на заявления как на слабость.
Конечно.
То есть, если ничем не ответили, значит, это слабость. Кстати, там еще французы замешаны были в ударах по Брянску. Там ракеты, они совместно производство. Ну, вот этот фитнес-специалист Шарля де Голля показался, где Шарль де Голь находится? Mm-hmm. Ну что, буревестник может долететь до Шарля де Голля? Может. Ну, долетел туда, бабах. Принесли извинения Франции, что мы ударили именно по авианосцу Шарля де Голь, потому что мы уважаем память господина де Голля. У нас есть в Москве его памятник, но поскольку авианосец французский...
Да, серьезно, есть его памятник?
Конечно, конечно.
Я не знал это.
Да. Но поскольку вы нанесли удар, вот, а я даже скажу, где памятник, около гостиницы «Космос» на ВДНХ. Вот, ну, это смотреть. Лидер французского сопротивления. Это...
Ну, да.
Если брать всех военачальников государственных деятелей Франции за последнее время, наверное, это самый яркий национальный лидер.
Выгнал НАТО из Франции. Ну, конечно, после того, что американцы пытались убить его и всю его семью, ну, это уже другое
Нет,
дело.
Это именно национальный лидер. Это не прокладка какая-то, так сказать, там между кем-то и кем-то, а лидер.
Да.
Так, теперь возвращаемся к флоту. Флот туда лезть боится. Как они будут десантироваться? Большой-большой вопрос. Они хотят на остров, где нефть...
А как они собираются проехать через проливы до этого острова?
Нет, я и говорю, как они будут десантироваться. Для этого нужно пройти через пролив Ормузский,
да.
Дойти до этого острова, который там в глубине залива, и еще осуществить десантирование. Я не знаю, как. Для меня это большая загадка. Там уже на острове ходят ребята в повязках таких с автоматами калашников и говорят, ну давайте, американцы, где вы, мы вас ждем.
Ну, там не только это.
100 миллионов населения у Ирана. Какая у него армия?
У него сейчас,
я думаю, сейчас по войне 1,2 миллиона.
Миллион минимально там сейчас
готовится. Нет, я говорю, по войне сейчас с мобилизацией 1,2 миллиона уже. И они такие ребята продвинутые. Поэтому Трамп, конечно, ему деваться некуда, он вяжется. Я и раньше говорил, что он коготок увязнет и птичке смерть. Он увязнет туда сухопутными операциями. Он не понимает, что это не Вьетнам.
Да.
Тут Александр Артамонов карту опубликовал хорошую очень у себя. Он наложил карту Вьетнама на карту Ирана.
Ну, нужно смотреть даже не по размеру. Это не Вьетнам, это будет Корея.
Нет, он просто положил... Он да. Только по размеру. Это второй... Даже по размеру американцы воевали на половине Вьетнама, и вот весь Иран. Там примерно треть получается. Угу. А что касается режима исламского, что касается сплочения наций, ну, не вопреки получилось, а благодаря ударам, как это не страшно звучит, да? Вот. Но Америка нацию сплотила. Теперь по поводу флота. У Ирана флот не уничтожен. Нанесен серьезный удар по надводной части флота. Да. Но у них есть лодки. Одна своя лодка дизельная и три наших. Одна в ремонте, по-моему, стоит, и две наших в Варшавянке, 877 проект, на ходу.
Мы не знаем, где 20 они. Подводных лодок, ну ничего, маленькие
нет,
еще были.
Это я не беру маленькие совсем. Я беру средние подводные лодки, вот дизельные, типа Варшавянка. Те, которые могут на 45 дней уйти со скоростью, там, по-моему, подводные 17 узлов, они могут уйти спокойно вон, в Индийский океан выйти и ловить американский флот там. Одна торпеда авианосец повредит, а 3-4 торпеды стандартных авианосец потопит. Но у них в Варшавянках топят. Но у них 3-4 торпеды. Но у них в Варшавянках есть торпеды советского производства еще. С очень интересной боевой частью, не ядерной, конечно, но повышенной, скажем так, которая может авианосцу нанести очень серьезный ущерб. И лодка эта малошумная, одна из самых тихих лодок в мире, соответственно, малозаметная, подкрасться она вполне может прямо, что называется, всплыть в ордере кораблей. Наши, когда холодная война была, неоднократно американцам это демонстрировали.
Так почему они всплывали, еще не сделали потом... это? А почему они еще это не сделали?
Мы не знаем, у них же там есть какие-то этапы операций. То есть они еще не все виды своих ракет применили.
Вот
недавно начали двуступенчатую ракету применять. Посмотрим. Я думаю, что у них, в отличие от Трампа, хоть и экстренный, хоть и быстро сложенный, но план есть. Они принимали различные варианты планов на различные, так сказать, ситуации. Так, с лодками разобрались. Надводные корабли, да. Сейчас мы их пока не можем чистить. Серьезно, там фрегаты, корветы, ну, и повреждены, и выполнять им задачи тяжело. Но у них есть, это украинский термин, волчья стая. У них есть развитая система беспилотников надводных. Как надводных, так полупогружных, так называемых, так и подводных беспилотников. Которые могут очень хорошо ударить американский флот, если он появится в зоне их досягаемости. Это удары такие. 1, 2, 3, 4, 5 беспилотников, ничего страшного, отобьются. 20 уже вопрос. А если 100 пойдет, ну, перегрузит систему и очень успешно ударит. А если авианосец ударит 20 беспилотников, ну это считай 4 торпеды. То есть вред могут нанести серьезный. Мало того, у них есть очень интересные беспилотные надводные катера, которым никакой РЭП вообще не страшен никак. Они устроены так. Там сидит моряк иранский, который разгоняет в цель свой катер. И с него десантируется в водолазном костюме, прыгает за борт. Ну, выживет, дай бог ему здоровья. Ну, не выживет, значит, он погиб во имя Аллаха. Все понятно. Но таких сотни людей, которые готовы рискнуть жизнью, но направить свой катер, фактически брандер времен Первой мировой войны, в борт американского корабля. Да. Поэтому столкнулись Штаты с колоссальной проблемой, втянулись в серьезнейшую войну. Пока она мировой считаться не может, по одной простой причине, нет признака, одного из признаков мировой войны. А именно, государства не образовали два лагеря, ну, без каких-либо оговорок. То есть пока, допустим, Россия, у нас дипломатические отношения и с Израилем, и с Ираном, и со Штатами, там, и с другими странами. А в случае мировой войны, тут, как говорится, будет сразу вопрос, с кем вы, мастера культуры. Соответственно, вы с нами или не с нами. И тогда мир поделится. Ну, это следующий этап, мы к нему идем, к сожалению.
Да, да. Ну, я и говорил это, то, что если мы не будем бить... Ты знаешь, сколько лет я уже, 3 года говорю, если мы сильно не будем бить обратно, все пойдет к мировой войне, потому что они потеряют страх.
Стас, мало того, тут еще один момент. Вот я тоже во всех передачах говорю, обычно, если запись, там меня потом вырезают. Если мы не будем бить сейчас, нам придется потом в определенной перспективе, ударить сильнее, возможно, даже ядерным оружием придется.
Я это тоже говорю.
Так, по-моему, лучше дать по морде сейчас, чтобы поняли. Ну, условно говоря. Да? Американский вертолет заходит с пиратской целью захватить наш танкер под нашим флагом. Вертолет сбивается. Нет вертолета. Американцы возмущаются, кричат, а мы говорим: так, товарищи, если вы, не дай бог, что-то сделаете еще, мы ударим по тому месту, откуда вертолет взлетел. Вам понятно? Понятно. Но угрозы и глубокие возмущения нужны после удара, а не вместо него.
Да.
Тогда американцы думают: ну его нафиг с Россией связываться.
Да.
А так они думают, что нас можно, и можно безнаказанно.
Да.
До определенного предела, а потом, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, наступает команда. Мы, такая вот у президента есть обязанность. Президент обязан нанести удар всеми возможными средствами, если России грозит уничтожение либо развал. И президент тогда наносит удар ядерным оружием, у него другого варианта не остается. Но этого можно было бы избежать, сбей мы тогда американский вертолет.
Вот сейчас французы захватили еще один танкер.
Вертолет, да, так а что ж, можно же. Ну, вызовут посла, посол съездит на, так сказать, Смоленку, поговорить с замминистра нашим. Ничего страшного.
На каждый танкер можно реально поставить взвод пехотинцев.
Ну вот, выступал позавчера
или Патрушев. Это самое, или даже не взвод, а два подразделения.
И есть такие подразделения, и морпехи есть,
да?
И частные компании есть. Но что меня больше всего поразило, выступал позавчера Патрушев, председатель Московской коллегии, и говорит: мы рассматриваем возможность сопровождения гражданских судов военными кораблями, а также защиты иным способом, вот нахождение специальных команд на борту судна. Позавчера. Сколько нас уже кошмарят? О, у нас есть колоссальный опыт сопровождения судов еще со сомалийских времен, когда проходили территорию, где сомалийские пираты, наши морпехи сопровождали корабли, суда. Наши корабли сопровождали суда. Это все есть. Почему Патрушев говорит об этом, что мы рассматриваем возможность? Одной из официальных задач, целей создания и функционирования военно-морского флота России является, напоминаю, обеспечение безопасного судоходства флота России торгового и стран-союзниц.
Так
о чем мы сейчас только об этом говорим?
Я бы сделал пример из одной из прибалтийских стран. Просто выставить туда танкер, который вот или медленно двигается, или там какие-то как проблемы должен остановиться, чтобы заманку, чтобы они приехали, пытались его схватить, а потом по ним ударить с этого же самого танкера. А если они откроют огонь с побережья каких-то там батарей, уничтожить их сразу же. И сказать: вот, мальчики, все, игры закончились.
Ну, у нас же был случай лет 10 назад или 15, когда сомалийские пираты пытались захватить наше судно.
Да.
Часть сомалийских пиратов была уничтожена, а часть попала в плен к нашим морпехам. И что-то очень больше не хотели ни хамить, ни суда захватывать.
И их выпустили на это самое, на это, эти самые, на резиновые эти самые, это не лодка,
да.
Но как, ну...
Ну, в общем, их за борт бросили на чем-то резиновом.
Сказали, все свободно. А потом прострелили. А там акулы.
Бывает. Не, они хорошо плавают. Они же там такие все, подкованные негры.
Да, да, они посреди моря, да, 30-40 километров, еще и акулы, еще и раненые, с которого кровь стекает. Ну, да, плавать уже очень хорошо.
Ну, наверное, они плавают хорошо, да. Поэтому мы знаем, что делать, пока, к сожалению, не делаем. Но я уверен, что делать будем.
Придет гораздо хуже. Я и говорил, мы дойдем до точки, где нужно будет сделать пример из какого-то города, как Львов, с ядерным ударом, чтобы остановить ядерную войну.
Ну, я говорю, что нам придется нанести удар, который мы могли бы избежать, если бы начали огрызаться раньше.
Да, да. Ну, ты знаешь меня, я 3 года это говорю. Американцы это не понимают, западные это не понимают, то что, ой, мы не хотим тревожить, мы не хотим быть мирными, они
сначала
это не понимают.
Потом глубокое возмущение.
Да, да. Так что думаешь, с американцами будет, если авианосцы показаны уже ничто, Иран размазал 23 американские базы, 23
да.
Ядерных ударов по Ирану нет. Наоборот, теперь сейчас смотрят, как эвакуировать эти базы. Потому что как раз я тебе расскажу еще один секрет, если ты от меня этого не уже слышал. Я это узнал от первых источников. И как танкист и пехотинец, для меня это вообще какое-то вот безумие. На этих базах нету бункеров.
А они считали, что не нужно. А страны, монархии залива полагали, что нахождение американских баз – это гарантия их мирной жизни. А оказалось, да, что это как раз их задница.
Да, это гарантия магнита на удар.
Да.
Но сам-то факт, построили военные базы на передовой, это же передовые базы, без бункеров. Куда бежать?
Они полагали, что никто никогда не посмеет.
Или то, что ПВО все остановит. ПВО или закончились ракеты уже давно-давно, или они были выбиты, и теперь что делать? Того перевели, ну, куча людей купол в гостиницы, по которым Иран также бил.
Стас, там, понимаешь, там железный купол, они же придумывают название. В Израиле железный купол пробили. Я вот в одной программе, то, что она, которая на каналах выходит, официальных на ТВ, спросили, ну, правда, вырезали тоже. А скажите, пожалуйста, а вот в Америке там у них золотой купол они создали. Как вы думаете, вот как вот с железным куполом справились, а как с золотым? Я говорю, а нам есть, так сказать, против золотого купола есть золотой дождь.
Да, твой вы вырезали. Слушай,
вырезали,
ну,
говорят,
проблема для Израиля...
Я имел в виду наши ракеты. Буревестник, так сказать, там, иные современные. А вы что имели в виду?
Ну, слушай, проблема для Израиля – это железный купол. А железо – это мягкий металл, вот, по сравнению со сталем. Вот, нужно было сделать сплав, правильно, стальной купол. Хотя бы было бы более
твердое.
А у
нас, я почему говорю, у нас почему золотой дождь? У нас наши ученые, у них золотые мозги и золотые руки. Они придумали прекрасные, так сказать, средства поражения, как там, орешник, буревестник и прочее. Поэтому у них золотой купол, а у нас золотой дождь.
А ты им объяснил этого толку, чтобы они...
Конечно, конечно.
И редактор там посмотрел, не-не-не, все равно не-не-не.
Они ничего не сказали, просто не вошло.
А на какой передаче было?
Это маленькая тайна. Зачем я буду коллег выставлять? Но придется нам, к сожалению, большому еще пробивать все эти куполы, а Америке, на мой взгляд, придется столкнуться с сухопутными операциями на своей территории.
Ну, если американцы по полной программе пойдут на Иран, им нужен призыв, им нужен огромный призыв. Я думаю, на своей территории начнется, как только они скажут «призыв», давайте, там 2 миллиона нужно вызвать под оружие. Ну, начиная с ветеранами, конечно, и потом.
У Ирана очень серьезная сеть диверсионная. И они еще тоже только присматривают. Вот один завод в Америке взорвали. Вот. Потом подожгли в Чехословакии завод, который на Израиле работал.
В Индии тоже горел завод.
Сейчас начнется.
Ну, знаешь, я был в Индии по работе, у меня были заводы, там поставщики. И зная, как у некоторых этих индийских заводов системы отсутствуют безопасности для рабочих даже. Возможно, в Индии просто была ошибка какая-то, которая так техническая.
Нет, и я все. К тому, что сейчас иранские определенные силы теневые начнут работу.
Да.
И я не уверен, что и Трамп в безопасности. Поэтому просто Иран еще не все... То есть Трамп говорит, мы еще не начинали, цитата из Трампа. А Иран не говорит, он просто поэтапно начинает.
Да. Ну, Иран, я думаю, и это уже не боюсь сказать, уже много раз говорил, Иран нам показывает 23 базы. 23 базы размазаны. Разбирают их здание по зданию. Вот фотографии выходили. Флот, этот вот штаб 5-го флота. И там очень ограниченные фотографии были. И то повреждения достаточно серьезные. Так что...
Ну, какие повреждения? У меня один мой хороший знакомый, товарищ мой, он работает по договору сейчас в Катаре. Мы с ним созваниваемся иногда. Угу. Ну, его впечатления с мест говорят сами за себя. Иран не стесняется, делает все, что считает нужным.
Да, и ГПЗ там уже долго не будет открываться. Мне говорят, когда закрываешь ГПЗ, берет от 2 до 3 недель, чтобы его впустить в строй опять. Потому что все и этапно нужно делать, все проверять. А когда там по ракеты летят, оно все горит. Блин, ну это уже на другом уровне.
Мне еще нравится позиция хуситов. Они говорят, мы пока в войну сейчас вот с Израилем и США вот в этом конфликте не вступили, но мы находимся на грани, А у них там есть такой Баб-эль-Мандебский пролив, в
Да.
переводе с арабского языка «дверь в Мандеб». Так вот, они эту дверь пообещали тоже закрыть.
А там уже горел один американский танкер. Вот по вопросам
Но
это
это пока эпизодически. Они дверь совсем закроют.
да, если хуситы
По-арабски
ударили,
«баб» — это
может,
дверь.
по водной лодке ударили.
Поэтому ждем развития событий. К сожалению, оно будет тяжелым, боевым. На мир рассчитывать, ну, пока оснований нету. Потому что ты правильно говоришь. Я вряд ли себе представляю ситуацию, когда американские конгрессмены сказали: да-да-да-да, сколько мы там должны Ирану, давайте захватываем.
Да. Они сами только что сейчас на где-то 150, если не больше, миллиардов потеряли на этих базах. И заменить... Слушай, мы должны поблагодарить Ирана, как я уже говорил не один раз на разных передачах. Вот этот радар, который они аннулировали за миллиард долларов, который сейчас говорят
Вот этот, который
8-9...
THAAD, да?
Да. От 8 до 9 лет, чтобы его вернуть в строй. Он видел в Южную Россию, он передавал координаты наших гражданских судов в Архангельске на удары
Но эта
дронами
система
для
радаров у нас
Хохловского.
такая же.
Да?
Есть система, по всему миру смотрят, да?
Да. Потому что они видели наши сухопутные, наши гражданские судна, которых подбивали.
И Черноморский флот видели, все видели.
Да. Черноморские тоже видели, но они как-то в стороне.
Ну, я просто к тому, что сейчас мы с Ираном однозначно выступаем на одной стороне. Это понятно. Китай поддерживает Иран. Об этом иранские руководители уже сказали, что и Россия, и Китай нам оказывают поддержку. Вот. Россия сейчас занимается серьезными работами, исследованиями и развитие своего вооружения, то есть буревестники, Посейдоны, это все уже прошлое, это уже есть. Сейчас развиваем новые. И самое главное, что нам нужно развивать прежде всего, это способы и средства оперативной доставки больших масс людей. То есть, если говорить военным языком, соединений, то есть переброска соединений на большие расстояния оперативно. Вот. Эти вопросы тоже решаются, перед учеными задачи поставлены, как я сказал, мозги у нас золотые, руки тоже. Все получится.
Ну, будущее авианосцев, потому что вот сейчас китайцы строят свой второй авианосец, у нас один, и мы особо не
У
стараемся на
нас ни
второй.
одного.
А у нас же был...
Кузнецов тяжелый авианесущий крейсер.
Окей,
Если он
ну...
подойдет к авианосцу Джеральд Форд, он будет выглядеть как катер рядом с большим судном.
Хорошо.
Почему? Потому что чем отличается, я расскажу, чем отличается авианосец от тяжелого авианесущего крейсера. А размером, Б количеством самолетов, вертолетов, которые он может принять на борт. И самое главное, авианосец может действовать только в ордере, под охраной других кораблей. Тяжелый авианесущий крейсер имеет ракетное вооружение развитое, артиллерийское вооружение хорошее и может действовать самостоятельно. Но его боевая мощь как авианосца, в разы меньше, нежели чем у авианосца настоящего. У нас строился авианосец, атомный авианосец «Ульяновск», строился в Николаеве на верфях. При развале Советского Союза в 60% готовности достался хохлам. Они его порезали на металл и продали.
Ну, лучше, чтобы они порезали, чем если они
А
закончили.
достроить они его не могли. Они вообще флот военно-морской, даже который им достался при
Да.
разделе Черноморского, содержать не могли, он гнил в базах.
Да, это я знаю. Это все правда. Ну, хорошо, вот так вот. Ну, будущее авианосцев какое? Если с Ираном они уже не могут справляться.
А там немножко развитие пойдет по другой системе. Иран уже было начал, но они на коленке делали. Авианосцы будут в большинстве своем идти носители беспилотников разного класса. И вот иранцы переоборудовали три судна гражданских под такие беспилотные, ну скажем так, плавучие аэродромы. Авианосцем даже не назовешь. Но, к сожалению, два уже уничтожены американцами. Ну, один еще есть такой объект. Вот, американцы в их программе развития, и в нашей, кстати, тоже, в общем-то, авианосцы при сохранении определенного крыла пилотируемой авиации, основной упор будет идти и на носителей беспилотной авиации, и также тот же самый авианосец будет носитель бэков.
Ну хорошо, хорошо, носитель. Но сам-то факт, что они сейчас тысячи километров от Ирана и, возможно, даже больше на другой стороне это самое Оман. И, а другой вообще в Красном море. Вообще так далеко, то, что он ничего не может сделать, неважно, что он несет.
Нет, ну тут вопрос защиты авианосцев встает. То есть
Да. А
сейчас
как их
пока они...
защищать?
Но, Станислав, каждое действие рождает противодействие. Вот сейчас на фронте у нас появились так называемые «елки». Это без боевого запаса, легенький такой, как из пенопласта сделанный, беспилотник, который гарантированно попадает, целиться особо не надо. Гарантированно попадает во вражеский беспилотник. То есть его из кофра достал боец, бабах, и все, и уничтожил. Просто-напросто еще не так развились средства борьбы с беспилотниками, как сами беспилотники. Как только эти средства разовьются, проблема исчезнет. Защита и объектов, и авианосцев, и чего угодно будет на другом уровне. Вот и все.
Ну, это понятно, но тут не беспилотники проблема для
Нет,
американского
отказываться
флота.
от авианосцев нельзя.
Почему?
Они, государство, которое хочет быть действительно великим, не как Great Британия, это не великое, это пародия уже, а великим государством морским должна иметь зарубежные, хорошо укрепленные базы. Хорошо укрепленные зарубежные базы по всему миру и авианосный флот, как минимум три авианосца, авианосных крыла. Другое дело, какие должны быть эти авианосцы, какие задачи и какие корабли ходить в ордере для их защиты. Это второй вопрос. Но это все учитывает и наша стратегия военно-морское развитие до 50-го года. Я надеюсь, мы это сделаем.
Хорошо,
Враг
хорошо.
хочет нас развалить изнутри. У
Ну,
врага другая
конечно, враг
задача.
хочет нас развалить
Я тебе
изнутри.
напомню, что у императора Николая II была мощнейшая кораблестроительная программа, куда линкоры входили там по тому времени, рассчитанная до 1925 года. Но не получилось.
Началась война.
Враг хочет так же. Так у них у врага не получится. Общество расплоченное. Курск показал.
Да.
Враг вторгся в Курск и думал, что у нас здесь будет демонстрация у Кремля. А у нас в два раза увеличилось количество желающих заключить контракт.
Ну, вообще-то задача была, давайте не забудем, задача была еще в 22-м году открыть первый этап и открыть наступление на Луганск и на Донецк, именно на города, а во-вторых, продолжать до Воронежа и до Ростова-на-Дону.
Нет, это я знаю, это с чего началось. Это из-за чего мы
Да,
начали
ну, они
специальную военную
рассчитывали то,
операцию.
что это тоже сделает раскол в
Но
обществе.
это уже проехали. И тогда они решили устроить кровавую провокацию в Курске,
Да,
рассчитывая,
конечно.
что у нас тут народ взбунтуется. А у нас народ сплотился.
Ну, это редко народ бунтуется. И можно так взбунтовать какое-то меньшинство, если это на их территории, и то недалеко от
Но
всегда.
это меньшинство уходит через Верхний Ларс. У нас там есть специальный клапан, через которое стравливается меньшинство.
Но я не имею в виду вот так вот, я имею в виду этно-меньшинство, если ты там пришел там
А,
освободить
ну...
курдов, вот так вот. Такое еще можно как-то сделать, ну, что мы видели в Чечне в 90-х, в конце
Но мы с
концов.
этим грамотно справились.
Да, это уже другое дело. Ну, Владимир Владимирович грамотно справился. Господин Ельцин очень неграмотно справился. Давай не
Я
забудем
тебе
это.
скажу еще так, что Чечня, там, конечно, национальная карта разыгрывалась, но как человек, который там непосредственно принимал участие в тех событиях, я тебе скажу, там громадное число было наемников-арабов.
О, я бы сказал, большинство это было наемники.
Ну, я аккуратно так говорю, да, то есть понимаешь, что это опять-таки карта национальная разыгрывалась, а сколько чеченцев было, которые и тогда поддерживали федеральную власть и
Да-да.
стояли насмерть за нас. Так что...
Да. Ну, как чеченцы говорили, мы уже были меньшинство своей же державы. Там же
Да.
арабы все заехали в массе. И Бог только знает кого. Это был исламский джихад интернационал, потому что даже это начали так называть. Это
Я
просто...
даже одного пленного допрашивал. Он мусульманин из Индии. Он сначала пытался втирать, что он вообще случайно здесь оказался, что он студент индийского университета.
Случайно.
Он приехал
В
по
Грузии
обмену, так
пошел
сказать,
в горы гулять,
премудростями.
а попал в Чечню с
Нет,
автоматом в
приехал
руках.
по обмену премудростями, понимаешь, на слет, а тут вот такая фигня. Да. Но потом он рассказал, завербован, так сказать, направлен и так далее. Признался, гад.
Это в той серии, то, что все пленные хохлы, это все финансисты, все это самое, повары, никогда автомат вообще в жизни не видели, просто шли по улице и вдруг попали. И почему-то взяли их на боевой позиции с автоматом в руках. Ну, попал как-то в руки, не
Ну,
знаю как.
случайно.
Была ложка,
Суп, суп мешал,
наливал
смотрю
суп
автомат, да.
И проснулся
Я
с
понял.
автоматом в руках на боевой позиции.
Бывает.
Передовой. Да, это хорошая серия, такой анекдот. Все повары, армия поваров только все. И почему все холодные и голодные, по идее, должны все хорошо жрать. Да, не повары.
Ну да. Как-то так.
Да.
Поэтому посмотрим, что сейчас будет у нас с флотом США, который туда залезет. Ему деваться некуда, ему теперь придется залезть.
А как они залезут? Реальные...
Ну как, лезть будут и залезут, и получат по мусалу.
Реальный канал, по которым такие судны могут пройти, 2700 метров в ширине. Прямо посередине.
Я думаю, дойдут. Вот десантный корабль, это универсальный. Он подойдет к проливу, а дальше они будут каким-то образом на небольших, так сказать, там, я не знаю, плавсредствах, каких-то приспособленных дальше пробиваться.
Если они выпустят десант, там 2500, 2200 вообще-то, на этот берег, это просто будет мясорубка.
Не, мясорубка будет. Ну, Трамп залез так, что у него обратного хода нет. Он пытается сдать назад, и могут, не-не-не.
Слушай,
как только нанесли удары по руководству высшему Ирана, как только ударили по объектам таким серьезным, это точка невозврата.
Думаешь, Нетаньяху там уже стоял впереди Господа?
Я не знаю, где стоял Нетаньяху, но то, что он активно пытается руками США в большей степени, сам участвуя, но
ну,
так
это
сказать,
не только он.
Подтянуть Америку, решить свои региональные проблемы террористические, это факт.
Это не только он, это вся его партия, его союзники.
Нет, ну,
все
я
это...
имею в виду он как руководитель, так сказать, там, действующей власти.
Просто
Понятно,
три...
что...
Почему я говорю, три видео вышло, которые доказали все это ИИ. Даже вот это с Хакаби, когда они идут, они жмут руки, а когда посмотрели, пальцы вливаются в руку. Ну, понятно, то, что ИИ имеет большие проблемы с этим. И уже там вышло то, что он эффективно седьмую встречу по нацбезопасности пропустил. Что, в других словах, и его
Ну,
сын
понимаешь, он
приехал
на
обратно
операции
с
лежит,
Флориды.
ему лишний палец удаляют.
Да, его сын приехал обратно с Флориды, где он живет за Израиль, вдруг. Ну, по идее, там у них же траур сейчас, если он семейный, я имею в виду, если он погиб.
Ну,
Тут
мы не
как-то все
будем
смотрится
пока
очень
гадать,
криво.
но то, что ситуация серьезная и никаких красных линий у Ирана нету, это факт.
Да. Ну, это правильно. Американцы любят играть. Я самый сумасшедший. Так что отступите, дайте мне делать, что я хочу, иначе я самый сумасшедший. Иранцы сказали, а не, подожди, как на американском это говорится, потому что это именно американская фраза. Подержи мое пиво. Это типа как когда деревенский. Вот, ты такое сделал, подержи мое пиво, сейчас я еще хуже покажу. Так что, мою бутылку пива. Иран эффективно такое сказал, подержи мое пиво. Секунду, посмотрю, кто более сумасшедший в этом районе.
Ну да.
И да, 23 базы. 23 базы. И больше будет. Ладно, я знаю, тут уже программа долго идет. Василь, спасибо огромное. Ждем тебя увидеть в
Станислав,
живых.
спасибо тебе, что пригласил.
Да, а то
Успехов,
долго
всего
тебя в
доброго.
живых не видел тут, вернее, физически, а то только на экране. Это как-то, не знаешь, не то же самое.
Обязательно увидимся, Стас. Счастливо.
Да,
всего доброго.
рюмочку
Пока.
нужно поднять за победу.
Обязательно. Всех
Давай.
успехов. Счастливо. Пока.
Всем спасибо большое, то, что присоединились. Пишите комментарии. Василий ответит, я уверен. Он такой человек.
Спасибо. Всего
Да-да.
доброго.
Всем за победу.